Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 21. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Ну что, опять деторождение. Ну, естественно, вот она, эта тема. И кто сегодня нас заставил об этом подумать в очередной раз? Вот же ж. Сенатор связала спад рождаемости с нежеланием россиянок использовать свои физиологические возможности. Итак, ранее Росстат сообщил, что население России сократилось впервые за 3 года. Член Совета Федерации, врач-педиатр Татьяна Кусайко в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя данные ведомства, заявила, что в России женщины в первую очередь нацелены на карьерный рост. А у нас нет звука этой Кусайко? Послушайте ее. Может быть, осталось? Наверняка же в новостях было. ДДК. Нет? Можно? Ну, нет никакой Кусайки. Ну и ладно. Читаю тогда. Сейчас возраст женщин, которые рожают, становится гораздо старше. Люди планируют более позднее заключение браков. Видим, что количество зарегистрированных браков, к сожалению, уменьшается. Есть такая проблема, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности. Она говорит дальше. Соглашусь в некоторой степени, что молодые женщины не хотят рожать. Рожают тогда, когда есть карьера, когда уже есть стабильность. И она отметила следующее. Ответственность человека всегда первична. Если он член общества, то он должен ратовать за то, чтобы быть здоровым. Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось. Вот что сказала Кусайко. И что не так? И что не так она сказала? Потому что это многих возмутило. В интернете я обратил внимание. А что не так? Разве что-то не так? По-моему, она говорит справедливо. Более того, я пробил, что она вообще собой представляет, эта женщина. И чем она занималась в Мурманске. А оказывается, она из благотворительности пришла в политику, как я понял. То есть из того, что я нашел в интернете. И она всю свою жизнь осознанную, взрослую, помогает детям. И там есть куча всяких семей, которые благодарит конкретную эту Кусайку за помощь. И говорит, у нас были проблемы. Знаете, там дети болеют, денег не могут родители найти. Вот у нас тоже бывает, мы по этому поводу делаем там рекламу и так далее, то есть социальную рекламу. И вот она как раз этим занималась. То есть, в общем, Кусайка хорошая. Похоже на то. Во всяком случае, то, что мне удалось по ней нарыть и посмотреть. Это первое. То есть это не та тетушка, которая как-то негативно относится к детям и плохо себя вела всю жизнь, а теперь учит других жить. Нет, она всегда, в общем-то, занималась как раз детьми. Это ее профиль. Первое. Второе. Я не понимаю, где она ошиблась. Я искренне не понимаю, в чем она не права. Потому что я думаю, что она права абсолютно на 100%. Так оно ведь и есть. Я сегодня иду и смотрю вокруг себя. Правильно? У меня есть какие-то знакомые женщины. В основном это женщины возраста 20-30 лет. 20-30. Ну вот здесь, на другой работе, еще где-то. И знаете, что я вам скажу? Они не особо-то и рожают. И да, они нацелены на карьерный рост. Да, они саморазвиваются. Ну, так они говорят, во всяком случае. Они называют это саморазвитием. Они делают много чего. Не знаю, путешествуют, пьют винишко, бьют татуировки, интеллектуально совершенствуются, учатся, бесконечно учатся, всегда учатся. И да, они не рожают. И они не рожают. То есть Кусайко абсолютно права. Она говорит прямо-таки в точку. И я с ней согласен. Не рожают, потому что не хотят рожать, а не потому что нет такой возможности. Во всяком случае, те, кого я знаю, вот не рожают, потому что не хотят. Все возможности есть, не хотят. Все. Саморазвитие, поживут для себя и так далее. Не сидел бы на сенаторствовала, а шла бы педиатрией заниматься, а то с ребенком к врачу нормальному только за деньги медицину развалили. Билли Смол говорит. Билли Смол, еще раз, и это конкретно сенаторша, пришла из благотворительности. Она занималась тем, что помогала людям с детьми с больными этих детей лечить, находила деньги. Поэтому вы, Билли Смол, не имеете права так говорить, потому что я уверен, что вы конкретно меньше сделали, чем она, для чужих детей. То есть тетка вроде нормальная, и я не понимаю наезд на нее. Я не понимаю, что накатывают-то все. Что она не так сказала? Вы правда не хотите рожать? Вы правда не хотите рожать? Признайтесь в этом честно. Просто скажите, мы не хотим рожать. Нам это не надо. У нас есть другие цели. Мама, папа, бабушка, дедушка, отстаньте от меня. Я не собираюсь рожать дополнительных каких-то еще детей в нашей семье. Все. Я занимаюсь чем-то другим. У меня другие интересы. Меня такое вырастило масс-медиа. Что поделать? Скажите честно. «Хочу рожать, а все родственники и общество гонят на работу», пишет Анастасия С. «Сколько у нее самой детей?» Не получилось найти информацию, Фил, извините. Я пытался найти, не нашел. Хотел узнать, сколько у нее самой детей, не нашел такой информации, в интернете нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, да.
Хотел сказать, значит, рожать хотим. Ну, если смотреть, конечно, вот я обернулся, свой круг осмотрел, и получается, что... Многие мои знакомые, особенно вот на площадке, там вместе гуляли по первому ребенку, у кого финансовое положение позволяет, молодцы, пошли дальше за вторым ребенком. Mm-hmm. Допустим, в моем случае не совсем так получается, соответственно, и хочется, но не может. Что касается...
А у вас вообще детей нет?
А, нет, нет, один ребенок есть.
Один есть. Вот, ну, вы это да, уже родили.
Да. Ну, я хотел сказать про то, что хотелось бы и больше, но не позволяют уже там жилищные метры, финансовое где-то положение. Mm-hmm. Насчет сенатора, кстати, допустим, лично у меня вопросов нету там, насчет хорошая, она плохая, там, хорошая. Но единственное, то, что она писала, как мне кажется, она мне вот больше какую-то там Бузову напомнила больше, ну, про карьеру там.
Ну, понятно. Спасибо большое. Ну, вот смотрите, я буду читать, что пишут наши девчонки. Ира пишет. «Я хочу, но боюсь. 31 год. Сейчас у меня только свои проблемы. Я могу решать их только сама. А вдруг появится еще малютка? Не представляю», — говорит Ира. Ира, 31. Уже поздно. Ну, так-то по-хорошему. Уже поздно. Ну, по-честному. Давайте я вам коротко расскажу. Ну, ладно, никогда не поздно. Но уже как бы... Ира, давно надо было этим озаботиться. Так, по-хорошему. Сейчас я знаю, что на меня все накинутся. Я знаю, я уверен, что я сейчас вызову гнев. Но что поделать? Рассказываю историю. Историю моих знакомых. Разных. Значит, одна пара. Парень, имен называть не буду. 28, девочка 31. Детей нет. Почему? Девочка работает в очень серьезной, всероссийской известной фирме, хочет развития, собирается работать в отделениях этой фирмы за границей, там, ну и так далее. Все. Что 5 лет назад, что сейчас. Никаких детей. Кстати, расстались в итоге. Пример номер один. Пример номер два. Вот. Мои друзья, вот они поженились. И я говорю, ну что, ну раз поженились-то. Так, сейчас я вам скажу, сколько по возрасту. Там 31, мальчик, девочка. Ну, я боюсь соврать, где-то 25, наверное, 27, 25. 27, по-моему. Вот. Я говорю, ну что, пора, наверное? Да. Так, да, готовимся. Ага. И как бы нет пока еще. Не знаю почему. Финансовое состояние у тех, у других, все хорошо. Не вопрос. Ни одного, можно двух рожать сразу. Трех даже. Вообще не вопрос. Легко закрывают. Еще одна моя знакомая. Еще одна. Ей, сейчас скажу вам, 28. Значит, мужчина у нее, парень есть, но он живет в другой стране. Если я не ошибаюсь, он живет в Италии. Детей нет. Все время думает о чувствах, об отношениях, как построить любовь, ну и так далее. Детей нет. Финансовое положение изначально от рождения такое, что можно рожать сколько хочешь. То есть там родители уже обеспечили так, что можно рожать прямо сейчас. И вчера, и позавчера еще можно было рожать. Ничего нет. Нет, вот нет их детей, все. Дальше. 26. Пахота, работа, 24 часа в сутки, девочка. 24 часа в сутки работа. Вот. И все, и больше ничего не существует. И дальше. Я не тороплюсь. Где-то, вот просто, я вам говорю, как есть. 35, вот там и задумаюсь. Прям прямая речь. 35. Вот там и задумаюсь. О, хорошо, я понял. Я могу еще, конечно, над примерами подумать. У меня они есть. Я просто хочу сделать такие примеры, которые, не дай бог, вас не наведут ни на какие мысли, а мало ли. Детей трое, 33 года, и лучше ничего не может быть, чем дети, пишет Зекс. Потом будет поздно, говорит Лев. ЗП, 100, имею, двоих, жилплощадь небольшая, хочу третьего, пишет наш слушатель. А нашим родителям метры позволяли, пишет Сергей. Не позволяли, Сергей. Вообще не позволяли. Мы живем лучше наших родителей в финансовом плане. Это факт. Мы это знаем. Это известно. Мы живем лучше наших родителей в финансовом плане. Ну, в большинстве своем. Может быть, не все, но в большинстве своем это так. Боязнь ответственности и эгоизм – это ваши примеры. А большинство – жилплощадь и зарплата, пишет Дэн-Дэн. Чушь собачья, Дэн-Дэн. Знаете, почему Дэн-Дэн? Потому что это отговорка. Это отговорка. Вы думаете, все те, кого я сейчас перечислил, моих друзей, они мне что говорят? Мы просто не хотим детей, у нас эгоизм. Нет, то же самое. Сейчас летаем в отпуск, а нам еще хочется вот здесь что-то сделать. А мы вот машину сейчас хотим купить. Надо купить квартиру побольше, это маловато. У нас всего однокомнатная, или там у нас всего двухкомнатная, а с детьми двухкомнатной, конечно, неудобно. И этих отговорок может быть миллион. Это все чушь. Люди рожают детей только тогда, когда они хотят родить детей. Все остальное – полная чушь, обман, лажа. Даже слушать это невозможно. Есть, конечно, физические какие-то моменты, ну, физиологические моменты, да, не могут родить. Такое бывает. Я имею в виду здоровая пара, которой ничего не мешает рожать детей. Вот они ее не рожают, детей, только потому что они просто не хотят их рожать. Все, они хотят что-то другое делать. Все, что угодно, но не рожать детей. А? Слетаю в США, потом буду зачинать, пишет Алекс. Да, вот типа того. 7373948, телефон прямого эфира. Твои передачи при детях не послушаешь, говорит пастор. Конечно, потому что у нас вообще запрещено слушать нашу радиостанцию до 16 лет. Не забывайте. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей Шиченко. Вот она сейчас сидит со мной, просит меня сказать. Она по-русски плохо говорит. Ей 26 лет.
Да.
Муж у нее работает в Яндекс.Такси. Они снимают в нашем доме квартиру. У нее трое, вот бегают по площадке.
О.
И четвертый в животике, и она не боится рожать.
О.
Потому что она недавно стала россиянкой.
О.
Ну, понимаете, они не боятся рожать.
О.
У них по четверо, по пятеро.
О.
Так что нам скоро придется уже учить таджикский и узбекский.
О, как интересно. Спасибо большое. Вряд ли нам, конечно, придется учить таджикский или узбекский, потому что люди сюда и переезжают, потому что пользуются конкретным языком. Но, тем не менее, да, обратите внимание, очень просто. Люди, которые переезжают в нашу страну из других республик Советского Союза, плодятся и умножаются. Вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. В жесточайших условиях. В жесточайших. В ужаснейших. Вам такие и не снились. Вы даже не знаете, как так жить. Никогда вы так не жили. И не будете, наверное. И они вот в этих условиях плодятся, да? Угу. Рожают. Одного, двоих, троих, какие проблемы? Я посмотрел статистику, я посмотрел, в каких странах больше всего рожают, да? Вот и я эту статистику выкладывал в свой телеграм-канал, радиоведущий он называется. У меня, кстати, там потрясающе, я сегодня как раз на эту тему развивал много мыслей, я вообще сейчас почитаю их. Радиоведущий, подписывайтесь, телеграм-канал, по-русски просто пишите в одно слово. Итак, статистика у меня здесь есть, общий коэффициент рождаемости с 10 по 15 годы. Это Организация Объединенных Наций. Высокие темпы рождаемости, высокий коэффициент рождаемости. Африка. Не вся, конечно, Африка, но Африка либо средний, либо высокий. И, ну, где-то 5,1 ребенка на одну женщину приходится в Африке. 5,1. Низкий уровень рождаемости, низкий коэффициент рождаемости. Америка, Канада, Россия, Китай, кстати. Ну, в Китае искусственно ограничивают, Австралия, вся Европа. Там везде ниже 2,5 на... Даже нет, не 2,5, а меньше 2 на одного ребенка. На одну женщину ребенка. Меньше 2 детей на одну женщину. Вот так вот правильно будет сказать. Вот и все, вот и весь разговор. Значит, самые бедные, самые ужасные с точки зрения быта страны, самые катастрофические, где денег нет вообще, в принципе, и люди живут в скотских условиях, самые плодовитые, самые передовые, самые современные, самые удобные, самые какие угодно, самые-самые богатые страны не рожают. Не рожают. Понятно? И речь здесь идет не только о России. Я знаю, вы скажете, ой, Россия же такая передовая страна. Ну, вообще, конечно, по сравнению с Африкой сильно передовая, но это не важно. США не рожают. Нет, не рожают. В Канаде не рожают. Ну так, рожают как чуть-чуть. Китай искусственно ограничен. Европа вся, вот я смотрю. Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания, Великобритания. Да хоть что, вся Европа не рожает. Меньше 2 детей на одну женщину. Везде. Все, низкий уровень, низкий коэффициент рождаемости. О чем это говорит? И это говорит лишь о том, что все ваши разговоры о том, что вам нужна квартира, чтобы родить, это обман. Вы врете. Сколько бы вам квартир не дали, сколько бы вам денег не дали, от этого рожать вы не станете. Более того, чем больше будет у вас денег, чем больше будет у вас квартир, чем больше будет у вас машин, чем больше у вас будет финансовых возможностей ездить за рубеж и жить просто для себя, enjoy life, так сказать, тем меньше вы будете рожать. Все очень просто. А? Не согласны? Ну так приведите мне другие примеры. Ну приведите мне их. Их нет в мире. Это статистика Организации Объединенных Наций. Все, конец. Точка. Я прав. Я прав, а вы нет, если вы со мной хотите поспорить. Но вы можете. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, Алексей, вот вы говорите, что Киргизия куча детей. Вот. А какого качества эти дети-то?
Что значит качество детей? Вы что, я что-то вас не понимаю. Вы черепа еще не мерите? Не мерите черепа там еще у людей? Качество детей. Такого качества детей рождаются здоровые, хорошие детки. Здоровые, хорошие детки рождаются. То есть качество детей. Качество образования, вот это другой вопрос. Качество их жизни как таковой. Вот это другой вопрос. Да, у них качество жизни хуже, чем у ваших детей, но ваших детей не существует, а эти дети существуют. Поэтому надо квартиры ваши отдать им. И так и произойдет, кстати, со временем. Если вы не будете рожать. Вы же вымрете просто, и все. Ну, я вымру вместе с вами. То есть, давайте так, мы просто вымрем, и все. И нас заместят. Вот Африка рожает. За Африкой будущее. За нами нет. У нас не будет физически. Нас не будет физически, мы не продолжаем свой род, все, мы не хотим, мы вырожденцы. А? Почему нет? То есть наше население нужно сделать еще беднее? Отличная логика, пишет Пору. Пору, у меня есть потрясающие, замечательные идеи. Как сделать так, чтобы россиянки рожали? Читаю. Закрыть границу, отключить электричество, ввести кастовость, забрать деньги. Вот. По поводу смены религиозных воззрений я ничего не говорю, но это тоже то, над чем стоит подумать. Потому что я смотрю, например, мусульманские страны и вижу там рождаемость, и смотрю христианские страны и вижу рождаемость там. И мне все становится понятно. Где рожают, а где не рожают. Вот где рожают, а где не рожают. Вот в христианских странах вот не рожают, а в мусульманских вот рожают. Все. Очень простая штука, очень легко это понять. Интернет выключить. Да, электричество. Погасить все электричество вообще. Все. Загнать прямо в норы всех. Будем рожать. Максимально быстро. Расплодимся, мало не покажется. Хотите еще пакет мер? Хотите еще пакет мер? У меня есть еще один пакет. Для резкого увеличения рождаемости в любой стране. В том числе и в нашей. В любой поможет, в нашей тем более. Запрет на высшее образование для женщин. Первое. Это прям первый пункт. Запрет на высшее образование для женщин. Почему? Нельзя терять от 4 до 6 лет. Я имею в виду, как это у нас, бакалавриат и магистратура. От 4 до 6 лет фертильная женщина теряет не пойми на что. На этот диплом, который никому не нужен. Все. Отменить. Женщина в институтах не учится. Второе. Вести многоженство. Второй пункт. Выводим многоженство, потому что потенциал фертильного самца гораздо выше потенциала женщины. Ну, самки, как вы понимаете, да? Ну, логично. Пока одна вынашивает ребенка, он же может еще зачать и еще зачать. Ну, смотрите, отлично. Третье. Запрещаем внебрачные половые связи. То бишь, да, у тебя три жены, но больше нельзя. Больше нельзя. Далее. Запрещаем контрацепцию. Четвертое. И пятое. Вводим расстрел за аборты. Все. Для тех, кто сделал, и для тех, кто провернул. Ну, так скажем, для врачей тоже. Прям расстреливаем, и все. И поверьте мне, вы получите миллиардную Россию гораздо быстрее, чем кто-либо вообще на этом свете. Вы получите, прям миллиард в России будет жить довольно скоро. Как он будет жить? Плохо будет жить. Плохо будет жить. Ну, вот. Но будет очень много людей. Ну, как хотите-то? Скорее всего, ведут налог на бездетность. Этого мало, Ипатий. Слишком либерально. Слишком человеколюбиво. Заставить рожать можно только под страхом смерти, как вы понимаете. Человек начинает плодиться, понимая, что он скоро умрет. В попытке оставить хоть что-то после себя. Пока человек уверен, что он может оставить что-то после себя, не рожая никого, он может быть гениальным певцом Фредди Меркьюри. А может быть абсолютно не гениальным, не певцом, но тем не менее уверенным до самой смерти в том человеке. Ну, человек уверенный до самой смерти в том, что он что-то сделает важное для общества. Нет, он не сделает, скорее всего. Но тем не менее, уверенность-то у него есть. Ты сможешь, давай, еще чуть-чуть, пяток лет, давай. А там в 55 подумаешь, кстати. Не поверю, сферический конь в вакууме. Все твои меры относятся наплевательством, отменяются наплевательством ментов и коррупции, пишет Леверок. Но это нечестно. Мы же введем расстрелы из-за коррупцию. Леверок, ну подождите, мы же строим тоталитарное государство с вами сейчас, в данный момент. Мы. Гудошников, президенты, спасибо, Мих-Мих. Подписывайтесь. 7373-1048. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Вот я с вами полностью согласен насчет того, почему бедные страны рожают больше. Есть одна простая, ну так, не поговорка, а так фраза. Нет денег, нет проблем.
Да.
Вот. А у меня еще вот есть одно замечание, почему женщины у нас стараются не рожать, так скажем. Ну или, как они говорят, родимы там после 30.
Угу.
Вот. А после 30-то действительно уже поздно. Вот. И смысл в чем? Вот женщина переступила этот порог в 30 лет, ей ребенка-то хочется, а мужчину найти,
уже сложно,
который готов, уже сложно. Угу. И поэтому она начинает бросаться на первого попавшегося.
Поэтому, вот надо, поэтому надо вести многоженство. Вот именно поэтому. Потому что много женщин, брошенных, ненужных никому, бросающихся.
Вот именно. Да, вот. Да. Они сначала бросились, ребенка родили, да. А потом остаются вместе с этим.
И безусловно, смотрите, многоженство должно быть соотнесено с тем, как мужчина в жизни себя проявил. То есть, если ты бедняк и не заработал, и не обеспечишь 4 жен, например, то никаких жен тебе и не положено. Ни одной вообще. Вот сколько можешь обеспечить, столько и можно.
Ну, мне кажется, когда мужчина бедняк, он за свою первую жену или за первого
не
ребенка
так, не
будет,
так.
Будет не всегда, не спорю. Наверное, все-таки он будет больше держаться за это, потому что он понимает, так как у него достатка мало, он себе вряд ли может найти что-то лучше.
Что-то лучше, вы говорите. Ну, спасибо большое. Ну вот, а есть богатые мужчины, которые могут родить 10 детей, ну, 20 детей, у них денег хватит. Но они ограничены возможностями одной женщины. Вот сами задумайтесь над этим. Они ведь ограничены возможностями одной женщины. А так взял 2-3 жены. Каждая по 3 родила, вот тебе уже 9 человек. 6-9 человек, представляете, как удобно. Естественно, каждую из жен нужно обеспечить равной недвижимостью и вообще всем равным. То есть нельзя, чтобы одна была в почете, а другая влачила жалкое существование. Нет, всем одинаково. И эту квартиру, и эту квартиру. Все. И этой машины, и эту машину. Все. Конечно. И все, и рожаем. Куда деваться? Вот давно же все придумано, а вы не верите. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что ж, мы здесь говорим о рождаемости, так получилось, сегодня это основная тема, и да, это вообще основная тема. Так вот, высказалась одна из сенаторов, что женщины-то у нас сегодня нацелены на карьеру в 20-30 лет, и поэтому особо и не рожают. Я с ней согласен абсолютно и полностью, и более того, все цифры, которые мы с вами посмотрели, привели, приводят нас к одной простой мысли. Рожают те страны, где живут плохо. Чем лучше живет человек, тем меньше он рожает. Рост благосостояния личного ведет к уменьшению рождаемости. Коэффициент рождаемости падает с ростом личного благосостояния. Значит, из этого очень простая мысль выходит. Ваши разговоры о том, что вам нужна квартира, чтобы родить ребенка, это неправда. Это неправда. Вы просто получите квартиру и все. Вот. И будете потом хотеть квартиру побольше, а потом еще побольше. Ну, может, одного родите и будете хотеть еще дома, а потом еще что-нибудь. Ну, то есть вам квартира нужна просто потому, что вам нужна квартира, а не потому, что вам ребенок очень сильно нужен, и вам некуда его разместить. Это все так. Отговорки. Ну, так мы и ругались. А здесь мне говорят, смотрите, пишут, мужской шовинизм опять в тренде, мнение женщины вообще нисколько не интересно. Татьяна написала. Татьяна, отвечаю коротко. Мнение женщины вот как раз и не нужно слушать. Вау! Вау! Ужасно сейчас начнется! Внимание! Есть страны, в которых мнение женщины слушают. В этих странах рождаемость низкая. Есть страны, в которых мнение женщины не слушают, и в этих странах рождаемость высокая. Все очень просто. Опять же, берем коэффициент рождаемости по странам, видим, где женщина... Ровня мужчине не рожает никто. Где женщина не ровня, рожают. Такие дела. Все очень просто. Поэтому женщин ни в коем случае слушать нельзя. Ни в коем случае. Если собираетесь рожать. Как только женщина начинает говорить, как только женщина начинает слушать, она становится ровней мужчине. А это значит... Что никакой детородной функции вот этой вот привилегированной, по сути, и не нужно. Она уже ровня. Какая разница, какая проблема? Женщина ведь, если она не рожает, имея столько же времени на саморазвитие, как и мужчина, во многом может и обойти мужчину. Обратите внимание, полно примеров. То есть я уверен в том, что женщины ничуть не менее талантливы, чем мужчины. И когда женщины начинают развивать свои таланты, забывая о деторождении, они достигают какой-то вершины, да, очень высоких результатов. То есть я не принижаю женщин в интеллектуальном плане или что-то подумайте. Просто. Нет, такого нет. Но если женщина соревнуется с мужчиной вот в построении карьеры, то, естественно, ей придется пожертвовать. Чем? Только детьми. Дети отнимают больше всего времени. Все остальное, че? Какие проблемы? В чем женщина? Где женщина еще теряет время? Нигде. Только рождение детей. Рождение детей – это тот момент, когда женщина начинает от мужчины отставать. Вот они вот росли. Девчонки же опережают в развитии мальчишек. Об этом все говорят, подростки. Ну и, допустим, они доросли там до 21 года. Окончили университет. Да, вот давайте представим себе. Пацан 5 лет работает, там, ну, не знаю, 3 года пошел уже отработал, а девочка, например, забеременела и 3 года в декрете была. Пусть даже полтора. Пацан, естественно, ее уже обогнал. Если она второго взяла рожать, 6 лет разницы. У того 6 лет карьеры, а у нее 6 лет дома сидеть с детьми. Ну, пусть не 6, пусть 3 года, от 3 до 6, да, понимаете? Это как в тюрьму уйти. Ну, это вот, представьте, вот вы строили карьеру, и вас на пяток лет забирают в тюрьму, а потом возвращают назад. Согласитесь, те люди, которые 5 лет работали, после того, как вы вернулись из тюрьмы, наверное, добились больших результатов, чем вы в тюрьме. Потому что вы там не работали по профессии. Понятно? Понятно. Все. Соответственно, Общество, в котором женщина равна мужчине, вырождается, оно перестает рожать. Просто потому что у женщины очень элементарная вещь. Нет времени. У нее нет времени на рождение детей. Банально и просто. Ничего более. У нее нет времени. У нее нет 3-5 лет на то, чтобы просто рожать. Ну, вы знаете, 3 ребенка и декрет. Это минимум 4,5 года. Это я еще не говорю, что их надо вынашивать. Добавляйте туда. Сколько? 3 ребенка вообще, в принципе, родить времени нужно. Вот здесь женщины мне могли бы подсказать. Неимоверное какое-то нужное количество времени. Наверное, лет 10 нужно. Ну так вот, по-хорошему. Лет 10. Просто 10 лет из жизни. Фу! Из карьеры. Конечно. И тут женщина задумывается, да, зачем мне эти дети? Все. Это в обществе, где женщины равны мужчинам. Общество, где женщина равна мужчине, не рожает. Не рожает, доказано, все. У нас, кстати, в России женщина равна мужчине, если кто-то сомневается. Еще даже, может быть, и выше мужчины стоит. Ну вот мы и не рожаем. Все. Не рожаем. А зачем? Часто еще и мужчины становятся дополнительным ребенком, когда женщина тащит на себе семью и этого мужика. Это вообще ад. Такое тоже часто бывает в нашей светлой, замечательной, любимой стране, нашей родине. Плохие примеры. На улице 21 век клонирование, пишет Elemental. Не дошли пока до этого, Elemental. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Николай, полковник ВВД в отставке. Алексей,
да.
Вот полностью с вами согласен. В добавлении к вашим словам хочу только что сказать.
Да.
А как же получилось, что наши бабушки и дедушки рожали во время войны, после войны, когда была разруха, и никак это не влияло?
Именно поэтому и было так. Потому что плохо,
правильно,
плохо было.
Если да. бы они нас бы не родили, сейчас бы вообще России бы тогда не было.
Да, я полностью согласен. Более того, вы подтверждаете мои слова. Да, наши дедушки, спасибо, дедушки и бабушки. Ну, во время войны, понятно, было сложно. Там не может быть во время войны бума, да, рождаемости. Вот. Наши дедушки и бабушки, мамы и папы, живя хуже нас, рожали лучше нас. Больше нас. А наши прадедушки и прабабушки, уходящие корнями в какую-нибудь Российскую империю, рожали вообще уйму детей. Ну, вы так проследите историю своей семьи. Жили вообще в ужасных условиях. В сравнении с вами сегодня они жили никак. Это была борьба за жизнь. Среднюю продолжительность жизни посмотрите. Просто посмотрите среднюю продолжительность жизни. Посмотрите, и у меня есть еще для вас статистика. Друзья, у меня ведь есть объективная для вас статистика. Самое, что ни на есть, прекрасная. Сейчас, дайте мне секунду. Я вчера это смотрел. Вот она. Динамика младенческой смертности с 1970 по 17 годы. То есть, если вдруг вы рожаете и нужно ребенка выходить, что происходит? Младенческая смертность, 70-й год, 23, не знаю, что это, пункта, наверное, что это такое младенческое, не знаю, 23 чего-то. Сейчас 2017 год, 5,6. То есть, младенческая смертность сократилась... Ну, так грубо сильно скажу, в 4 раза. В 4 раза сократилась младенческая смертность. Почему? А потому что выхаживают. Выхаживают просто тех, кого раньше выходить не могли. Это к вопросу о развитии, кстати, медицины и здравоохранения. Нам часто любят рассказывать о том, какая в Советском Союзе была замечательная медицина и прекрасные вещи. Хотите динамику младенческой смертности вам? С 50-х годов дам. Динамика младенческой смертности. 50-й год, 88,4. По-моему, это измеряется, как, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще в промилле это измеряется. Вот как алкогольное опьянение, по-моему, в промилле. Значит, 17-й год, 5,6. Я 88,4 разделю вам на 5,6. Просто на всякий случай. Секунду. 88,4 разделить на 5,6 равно 15,78, и дальше еще идут цифры. Ну, то есть, давайте скажем так, в 16 раз округлим, округляем в сторону, да, если 7, то в сторону большего. В 16 раз с 50-х годов снизилась младенческая смертность. Ничего это вам ни о чем не говорит? То есть, если вы родили... Выходят, врачи современные, ужасные, твари такие, врачи современные, российские, выходят ребенка вам. Вот выходят. Вот в 70-е бы, в 4 раза реже бы выходили его. В 4 раза. А сейчас выходят. В 4 раза чаще. О, понимаете? То есть в 50-е годы рожать было, ну давайте я так грубо скажу, в 16 раз сложнее, чем сейчас. Статистика. Статистика. Вещь упрямая. Младенческая смертность в 16 раз была выше в 50-е годы, чем сейчас. Но рожали. Помногу рожали. Почему? Потому что умирали много. Потому что... Извините. А в Российской империи у меня просто нет этих цифр. Там, наверное, вообще мрак. Туда лучше не заглядывать. Там, наверное, такой процент, которого лучше не видеть. Когда рожали там 10 человек и 5 выживало. Ой, 5. Двое? Один. Ну, спросите просто про историю своей семьи. О, так, что, смертность на 1000 указывается, скорее всего. Ну, скорее всего, ПС, скорее всего. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Мое имя Андрей.
Да.
Я со многим, конечно, согласен с вами, и со многим не согласен.
Да.
О том, что вы говорили, после, там, после 30 это уже поздно. Как вы сказали, будет много нареканий, будут у нас... злиться и кричать, и ругаться, но дело-то не в этом тоже еще. Как вы правильно отметили, что кому-то Бог дает, кому-то не дает.
Не, ну да, есть такое. Вот это, здесь я даже такой пример не рассматриваю. Послушайте, это я честно говорю. То есть, если
говорить о том, что квартира, там, или еще что-то. У людей у всех есть и квартиры. Много людей, которые мечтают о детях.
Да, сейчас, да, это мы не рассматриваем. Да. Если не получается физически, я об этом даже не говорю. Я серьезно. Вот прямо мы это сразу парадокс, в сторону.
Причем парадокс не физически, а то, что здоровые совершенно люди, именно вот не происходит.
Не происходит.
Но когда это происходит, это великое счастье.
Ну, это понятно. Спасибо вам большое. Да, 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 я говорю, если не получается, когда у людей, то да. А остальное, я говорю, отговорки. А, так, так, так. В СССР женщина тоже была под паранжой, пишет Илья. Нет, в СССР женщина не была под паранжой. Но в СССР, конечно же, было построже. Построже. Сексуальная революция, это она в России произошла позже, чем на Западе. Насколько вам это известно. Ну, знаете вы, наверное. Вот. В том смысле, что, конечно... Ну, я опять скажу, с развалом Советского Союза наша нравственность, наши нравственные ориентиры немного изменились, да? Ну, вы, наверное, с этим согласитесь. А дальше, в общем, только хлеще. И не в том смысле, что это плохо, я не знаю, плохо это или хорошо, просто мы становимся, мы стали даже идеологически частью Запада, хоть мы и рассказываем о том, что у нас какая-то своя особая духовность и скрепность, нет. Мы стали идеологически частью Запада, во всяком случае, молодежь точно. И да, мы живем примерно в той же идеологической парадигме, что и западная молодежь. Для себя пожить, развитие, карьера, дети потом, там где-то после 30. Ну, я в этом виноват? Нет, наверное. Вы в этом виноваты? Ну, наверное, нет, нет, не виноваты. Очень даже сильно изменились. Да женить бы у девушки партнеров очень много, пишет Марыч. Ну, я думаю, что и в Советском Союзе бывали такие девушки. Но сейчас, конечно, ну, посвободнее, так скажем. Посвободнее чувствуют себя люди в плане интимных отношений. Мы стали энергетическим придатком Запада, пишет 51-й. 51-й. Это интересная фраза, и я много раз это слышал. И здесь не об этом речь. Здесь речь идет о том, что мы идеологически Западом стали. У нас такие же ценностные ориентиры. В принципе, нас отличает от Запада сейчас, ну, если по большому счету, отношение к ЛГБТ-сообществу. Вот все, наверное. Ну вот если говорить в плане сексуальных отношений, ну, наверное, только ЛГБТ. Вот у нас осуждается это в широком смысле, а у них это не осуждается в широком, ну, смысле. Все. Вот оно и отличие. Назовете мне еще какое-то отличие, их нет. Ну, их нет. То, что все со всеми, как хотят, в какой угодно момент, очень свободные мы в этом плане люди, ну, я думаю, что никто не будет со мной спорить. У нас есть тот же самый, вот, ну, тот же самый, да, приложения такие для знакомств. Они очень удобные сейчас. Такие же западные, мы также их используем. Пожалуйста. Также у нас идут такие же шоу, где какие-то люди рассказывают о том, как построить отношения. И я что-то не вижу, чтобы они там рожали детей. Они там в основном просто ходят и ссорятся друг с другом. Вот и все. Боюсь, окошко Авертона по поводу ЛГБТ скоро-то откроется у нас, пишет Пес. Вероятно, Пес. Вероятно. Я думаю, рано или поздно да. Я думаю, что как только поколение вот... давайте назовем их так, после 2000 года рожденные, как они только возьмут все в руки в свои, вот так и будет. Да, мы в этом плане. Кстати, на Западе, может быть, уже в обратную сторону пойдет за счет миграции и прочего. Да, у них приток сильный со стороны идет. Вот. А мы в эту сторону пойдем. И может оказаться так, что в определенный момент там будет жестче, а у нас будет свободнее с точки зрения нравов. Но пока мы идем в ту сторону, явно. Ну, явно. Ну, а что, нет? И разве это не так? Есть пример развитой страны с высокой рождаемостью. Израиль, пишет Петр. Ну, Израиль вообще живет все время в состоянии войны. Ну, давайте время. Израиль живет в состоянии войны. Потому и рожают. А как же? Стрессовое состояние. Сложное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Антон.
Да.
Я ваш ровесник практически, 32 года мне. Второй ребенок у меня родился в 28.
Во.
По поводу денег хочу сказать. Я сейчас скажу фразу и сам же себе буду противоречить.
Давайте.
Считаю, что деньги это не является... То, что... Отсутствие денег – это отговорка, угу. Это не так. Вот у меня на семью 4 человека 100 тысяч.
Угу.
Не выживаем, живем, но заходя в магазин, я понимаю, что ребенок попросит игрушку, и мне тяжеловато будет купить.
У меня немного было игрушек, я вам честно скажу.
У меня тоже. Но что-то вот ребенок просит, и я понимаю, что стыдно мне становится, не могу я. Вот
а знаете почему? А знаете почему? Потому да, что вам тут же показывают в Инстаграме еще где-то родителей, которые покупают игрушки детям каждый день, их много, и вам стыдно, что вы не можете купить игрушку. Но игрушка — это всего лишь навсего, что это такое? Это вещь. Вещь. Недолговечная, кстати.
Вот.
Я просто смотрю на своего племянника и вижу, сколько у него игрушек. Мне столько и не снилось.
Ну, правда. Нет, это я с вами согласен. У нас их тоже ящики уже одевать.
Да, у нас такого не было. Не было. И я-то рос в 90-е, это не то, что я советский какой-то человек. Не было столько игрушек у меня. Пожалуйста, говорите. Нет. Да.
А можно еще? Ну, даже не беря игрушки, вот взять и сорваться на выходные в какой-нибудь аквапарк, парк Горького, тоже, ну, ощутимо, очень ощутимо. Нельзя вот так вот каждые выходные взять и куда-то
отправиться
с ребенком. То есть я считаю, что, вот говорю, при моих 100 тысячах отговорка про деньги, это не является отговоркой, действительно тяжеловато. И можно еще одну вещь.
Тяжеловато. Сказать. В сравнении с тем, какие стандарты финансового благосостояния задаются медийной сферой. Да, пожалуйста.
Это еще у меня дети маленькие, им 4-5, а что будет в 10 лет, я боюсь представить.
Я понимаю
вас. А второе, о чем хотел сказать, ну, как я сказал, мне 32. Угу. Мои одногруппницы институтские только сейчас начинают рожать.
О.
Тут я с вами согласен.
Да, да,
и
да.
Еще маленькое.
Давайте.
Обычно как ходишь и всех спрашиваешь, ну когда вы, когда вы, когда вы? И в какой-то момент я понял, что этот вопрос очень раздражает, и я понял, что у людей другие ценности, и больше я никому из своих знакомых этот вопрос не задаю.
Я тоже
человек
перестал.
Живет так,
как он
да,
хочет.
Человек живет так, как ему, как хочет, да. Как ему удобно.
В чем он видит цель, так он и реализуется. Спасибо вам большое. Ну вот видите, игрушек много, но вот какую-то игрушку тяжело, и поэтому. Я вспоминаю свое детство. Игрушек было у меня немного. Ну, правда, немного. Потом появились такие игрушки-приставки. Вот у меня была приставка Дэнди. Ну, вы поняли, да? Мы ее называли Дэнди. Сеги у меня не было, например. PlayStation у меня не было. Компьютер был потом. Появился. Вот. У кого-то из моих друзей был гораздо мощнее компьютер. Ну и что? Но в какие-то игры я играл, в какие-то не мог играть. Велосипед свой первый, свой, лично мой велосипед я купил в 22 года, по-моему, если я не ошибаюсь. До этого я ездил на велосипеде отца. Их два было, турист и Урал. Ну, кстати, хорошие велосипеды. Вот прям слова плохого про них не скажу, особенно про турист. Очень мне нравился велосипед, классный. По сравнению с Ашан-байками всякими, вещь мощная была, быстрая. Ну, правда, он классный. Он классный. Я на нем просто рвал всех. Вот эти все рама карбон, 27 скоростей, они же не едут, они же не для шоссе. А этот вполне туристический хороший велосипед, быстрый. Огонь. Ну, сломался, конечно, постепенно, чем старый был. Вот вам и такой расклад. Ну, я бы не сказал, что... Вот по сравнению, я говорю, я смотрю на своего племянника, у него столько игрушек. Столько их, просто немерено. У меня столько никогда не было. Вообще. Не знаю, стоит ли мне сказать моим родителям об этом. Они меня слушают, в любом случае. Мам, пап, вы же слушаете, наверняка, я знаю. Сказать им, зря у меня родили, у меня не было столько игрушек. Да нет, вроде. Да нет. Я не скажу, что я сильно угнетен тем, что у меня было не очень много игрушек. По сравнению с тем, сколько игрушек сейчас у детей. И есть у меня ощущение, что и ваши дети вряд ли будут очень сильно, на самом деле, напирать на то, что у них меньше игрушек, чем у других, как только они вырастут. Ну, то есть они это забудут. И эти игрушки просто придется выкинуть, передарить, отдать кому-то. Они, правда, не особо, их много-то надо. Я помню, любил игрушки из вот этих всех, ну, как они, яйца, да, киндер, не киндер. Они же вообще никакущие. Китайский ширпотреб, копеечный. Но я играл с ними. Там какие-то человечки были, рейнджеры какие-то, еще что-то. Играл, мне нравилось. Попрыгунчик у меня был. Попрыгунчиком играл. А что, весело? Винтовка была пневматическая. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Кстати, эта пневматическая винтовка до сих пор у меня есть. И она до сих пор живая, она у меня здесь в Москве. Вот, она до сих пор живая. И она до сих пор стреляет, и она до сих пор попадает туда, куда ты целишься. То есть вот мое отношение к вещам, в принципе. Воу-воу, бегемотов из киндера не трогать, Марыч говорит. Ну да, ну вот, кстати, как-нибудь найдите их и посмотрите. Прослезившись от ностальгических воспоминаний, оцените их качество. Это же на самом деле прямо копеечная дрянь, какая-то погонь пластиковая. Ну, нет. А у меня был пластилин, Г78. Не в игрушках дело, дальше пойдут телефоны. Как объяснить ребенку, почему у всех 10-й iPhone, а у него Xiaomi 4, пишет Антон. А просто, Антон, вот у Леши Гудошникова, который ведет на радио свою программу и на телеке, 7-й iPhone. Вот у меня в руках мой 7-й iPhone. Он не 10-й и не 10S. Не потому, что я не могу себе купить 10-й или 10S. И даже 10S Max. А потому что этот работает пока. Пока работает. У меня просто начинает, когда умирает телефон, я его меняю. Вот и все. И зачем объяснять что-то дополнительное к этому? Да не надо ничего объяснять. Ну, есть даже взрослые люди, которые гоняются за этими цацками. Ну, гоняются они и гоняются. Ну и что? Человек сказал, что на 100 тысяч тяжело вчетвером жить. Мы на 50 вшестером живем, пишет Николай. Николай, вот видите, получается, что можно вчетвером на 100 жить. Во всяком случае, если вшестером на 50 получается. Ваши комплексы очень заметны, и вы вряд ли от них избавитесь. Это ваше скудное детство, пишет Семен. Я не сказал, что у меня скудное детство. Я сказал, что у меня игрушек было мало. И у меня как раз нет комплексов по этому поводу. Вот. А у кого-то, может быть, и есть. Я думаю, что комплексы на самом деле есть у тех людей, у которых было много игрушек, и, может быть, сейчас остается много всяких разных игрушек, а сами собой они ничего не представляют. Ну, то есть они никто. Знаете, когда люди покупают себе дорогую машину, чтобы у них была дорогая машина, потому что единственное, на что стоит обратить внимание, так это на их дорогую машину. А сами по себе они, ну, так себе. Ну, на, ничего они не стоят. С ними неинтересно. С ними не хочется видеться, с ними не хочется разговаривать. Они скучные, тупые, но с хорошей машиной. Такие вот цели. Я думаю, что вот у этих людей есть комплекс. У меня нет никаких комплексов в этом плане. Нет. Поэтому не знаю. У меня даже еды было мало в детстве, пишет Смедович. Да, вспоминается и такое, Смедович. А куда ты дел все игрушки? Не знаю, 46-й, мне плевать на них. Я не помню. Винтовка только осталась, и все. 19:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 21. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Седьмой пишет: да, я родил детей 33 года назад. Если это нужно было сделать сегодня, то не стал бы этого делать. 30-летнему сыну я буквально сказал следующее: живите дружно, только не рожайте. Жена меня поддержала. 77-й, только надо было добавить сыну, что хорошо, что нам это не сказали бабушка с дедушкой. Ну ладно, давайте. Я и моя семья, пишет 77-й, не уверен. А, это вы же. Два сообщения просто в параллель. В завтрашнем дне, если я своему государству не нужен, неужели ему нужны мои дети и будущие внуки тем более, пишет 77-й. 77-й. Я, слава богу, не чиновник, не депутат, в Совете Федерации не состою, поэтому я могу быть с вами откровенным. В первую очередь дети должны быть нужны своим собственным родителям, потому что люди рожают, и вообще-то, детей для себя, сами для себя, а не для Лёши Гудошникова и какого-то там непонятного, замечательного государства, где оно есть, оно там нет, этого государства, кого это вообще парит. Вы для себя их рожаете, чтобы продлить свой род. Вы своему вот сыну 30-летнему сказали: не рожай, не будет у вас внуков, фамилия ваша исчезнет, 77-й, продолжение вашего рода не будет. А кто знает, может быть, вы родили бы будущего президента России, который бы сделал так, что все остальные стали бы жить еще лучше. А? Вот кто знает? Не знает никто. Поэтому детей рожают сами для себя люди. Да, у них и у некоторых вырабатывается потом странное восприятие действительности, и они считают, что им все вокруг должны в связи с тем, что они родили. Это не так. Вы сами для себя родили своих детей, потому что вы хотите их родить. Все. Когда вы не хотите рожать детей, вы их не рожаете, и это заметно. Да, все. Все очень просто, 77-й. И когда вы сыну, я еще раз говорю, говорите: не рожай, вот я бы не стал рожать. Вот вы говорите своему сыну: ваш сын, я думаю, должен подумать о том, что очень хорошо, что так бабушка и дедушка не сказали когда-то вам. Его бабушка и дедушка. Потому что вашего сына бы не было бы тогда. И получается, некому было бы это говорить. Ха-ха-ха! Не рожай. А посмотрите на своего сына. Ему 30 лет. Мне кажется, вы его любите. Мне кажется, у вас много разных моментов есть, какие повспоминать. Мне кажется, вы им гордитесь. Так почему вы думаете, что вы внуком не будете гордиться? Я уверен, что будете. Вне зависимости от того, какая страна, какая эпоха, тяжело ли, легко ли, вы будете им гордиться. Это же ваш внук. Он же на вас будет похож. А? Разве нет? Разве нет? Вот. А в Рязанской области у соседа в семье трое детей, работает только он, работы вообще нет, у него ЗП 15 тысяч, считается максимальной для этого региона. Как они живут, или точнее выживаю, не могу понять, пишет 77-й. 77-й, а не надо вам это понимать, потому что это его семья, он работает для своей семьи, он снабжает свою семью, он кормилец своих детей, и эти дети потом вырвутся из этой ужасной нищеты. Ну, я так понимаю, 15 тысяч-то, это же нищета на всю семью. Вырвутся. Кто-нибудь из них достигнет вершины, купит папки, Мерседес, построит дом, и будет папка жить. И скажет: пап, спасибо тебе, что жизнь мне дал. Ладно, у нас, конечно, не было игрушек новых, айфона у меня в руке не было, но, пап, спасибо. И все. И весь разговор. Разве нет? Надо решать проблему с детскими садами. Мест нет даже для многодетных. Вузы в основном платные. Никаких доходов не хватит дать образование. Мама троих сыновей, пишет мне. Мама троих сыновей пишет по поводу детский сад. Я слышал про детский сад. Такую проблему я слышал. В основном это речь идет о больших городах, насколько мне известно. Вузы платные. Вузы платные для тех, кто не может поступить на бюджет. То есть, кто плохо учился. Ну, или не так хорошо, как те, кто поступил на бюджет. Мы это прекрасно понимаем. Да? Да. Дальше. Никаких доходов не хватит на образование. Есть дети, умные дети, получающие образование бесплатно. Их достаточно много. Есть умные дети, работоспособные, не получившие образование, но освоившиеся в профессии. Бывают умные, не получившие высшего образования дети, сформировавшиеся во взрослых, которые занимаются успешным бизнесом и много еще чем всяким интересным они занимаются. А бывает такое, что какой-нибудь школьник, школоло прыщавый, садится перед камерой, начинает в нее что-то говорить, и у него за год, за два, а может быть, чуть больше или меньше, вдруг миллион подписчиков, а то и два, а то и три. А это такие деньги, которые вы за свою жизнь никогда не заработаете. Вот и все. Че, почему бы и нет? Делайте блогеров. Плодите и умножайте блогеров. Пусть умных рожают, и вопрос решен. Не благодарите за лайфхак, пишет Дробик. Да, я понимаю, Дробик. Но кроме генотипа есть еще фенотип. Мало родить ребенка с хорошими способностями. Надо эти способности еще, чтобы как-то развивались, вы же понимаете. Государство моим детям должно, потому что я этому государству налоги плачу, акцизы и все остальное. А оно деньги тратит на чиновников, пишет 80-й. Отвечаю, 80-й, это будет немного неудобно для вас, но вы будете удивлены. Вы налоги платите и акцизы за использование благ, которые вам предоставляются. Это будет смешно. То есть вам, например, электричество дают, и вы, например, за него платите, за это электричество. Понимаете, да? Там ЖКХ, все дела. Вам дают воду горячую дома, вы за нее платите. Ну, просто, смотрите, это очень смешно. Бензин вам добывают, ну, в смысле, нефть. Бензин перерабатывают, продают. Идут деньги потом в бюджет, там, акцизы и так далее. Это благо. В принципе, можно освободить вас от акцизов и налогов, но... И, кстати, некоторые люди так и делают. Представьте, что вы живете в квартире без газа, света, горячей воды. У вас нет... автозаправочных станций с бензином, с дизельным топливом. И, пожалуйста, все. Не вопрос. И можно не собирать с вас налоги. Какие налоги? Никаких налогов можно и не собирать. А что? Можете ничего не платить. И есть такие люди. Вот я жил, снимал, как говорят, квартиру в Оренбурге, когда учился в университете. И платил, всегда оплатил вовремя квартплату, да? Отдавал деньги хозяину этой квартиры. А потом оказалось, что я к хозяину деньги отдавал, а хозяин за все блага, типа газа, света, еще чего-то, деньги не платил. То есть он забирал себе все, не платя квартплату. Не внося эти деньги просто. К чему это привело? Мне просто повезло. Ровно в тот день, когда я съезжал, пришел газовик. Или газовщик, как его правильно назвать. Постучался в дверь, я открыл. А, нет, это был за день до того, как я уезжал. Я говорю, что надо? Он говорит, отрезаем газ. Я говорю, почему? Задолженность столько-то тысяч рублей. А там было прямо, в десятках тысяч, если не в сотнях уже измерялось. Задолженность, все страшная какая-то. Я говорю, да пожалуйста. Он так удивился, обычно, наверное, люди бьются, понимаешь? А я думаю, а что, какая мне разница? Пожалуйста, говорю, режьте. Он отрезал газ, все. Там опломбировал как-то, ушел. Приходит хозяин. Я говорю, на ключи. Говорю, у тебя проблема одна. Говорит, какая? Я говорю, газ отрезали. Он говорит, как газ отрезали? Я говорю, газ отрезали, все, нет у тебя газа больше. Труба вон запаяна, все, ее нет. Он говорит, а что ты его пустил? Говорю, кто отрезал? Вот этот, газовщик. А что ты его пустил? Я говорю, а какое основание мне его не пускать? Ты бы сказал там ничего, пошел вон и так далее. Я говорю, а вот скажи мне честно. Он говорит, что? Я говорю, тебе скотине. Сколько лет? 4 года я жил. 4 года платил деньги. Ты 4 года не платил за газ. Ты куда их дел? Я говорю, вот и все. Говорю, сам стой и сторожи свой газ. Тогда. Есть такой умный. А я здесь биться за твой газ не буду. Я за него платил. Я за него конкретно деньги отдавал. Кусок ты идиота. А ты эти деньги не отдавал. Потому что ты их что делал? Пропивал, наверное, я не знаю, чем он там занимался. А? Прикольно, но без присутствия хозяина пускать нельзя. Ну и что? Хорошо, я открыл дверь и ушел. Ха-ха. Ипатий, вы можете дальше все как угодно рассуждать и все что угодно делать. Мог бы меня засудить этот хозяин, если бы хотел. Не засудил. Эх, жаль Ипатий, что он не разбирался в юриспруденции. Дело-то не в этом. Дело в том, что у человека был постоянный доход. Постоянный доход. И он считал, что газ ему бесплатно поставляется. Электричество бесплатно. Все бесплатно в этой жизни. И никому он ничего не обязан платить и отдавать за это деньги. Но вот Леша Гудошников изрядно всю свою жизнь платит везде по счетам. Как Ланнистер. Отдает везде. Не то, что Ланнистер долги отдает. Леша Гудошников даже в долг. Я ни разу в жизни, ну, я не знаю, может быть, конечно, что-то брал. Но кредитов точно не брал. А все, что брал, отдал. Никому ничего не должен. Точно. Везде. Все. Все налоги. Любые квартплаты. Все. Всегда. До последней копейки. И что? Мне нравится отдавать эти деньги, мне не нравится отдавать эти деньги. Меня раздражает отдавать свои деньги. Мне не нравится платить за квартиру, в которой я живу. Потому что как бы хотелось, чтобы не нужно было за нее платить. Я с 2010 года живу в Москве. С 2010 года я плачу за жилье, которое я снимаю. Сколько денег я потратил? Черт его знает. Я даже не считал, потому что боюсь прослезиться. Я отдавал эти деньги хорошим людям, но не свой кошелек. А и хорошие, правда. У меня, в общем, все, у кого я квартиру снимал, хорошие люди. Вот. Но я давал другим людям эти деньги. Я бы, наверное, мог прожить в этих квартирах, поменяв замки, дождавшись полицейского, выйдя из нее и сказав, хрен вам, а не денег, и уйдя. Да, правильно? Я мог, наверное, так сделать, но я так не сделал. А те люди, которые говорят, что «а что это мы должны платить?», они как бы что имеют в виду? Я не понимаю. Я не понимаю. Я все то же самое, что вы платите, плачу. Все то же самое. Более того, есть, знаете, какая ужасная вещь? И она не относится к прогрессивной шкале налогообложения. Реально ужасная вещь. У нас у всех одинаковая налоговая ставка, в общем. Да? Ну, одинаковая. Значит, 13% зарплаты. Если вы ИПшники, вы платите 6% по упрощенке. Да? Да. Да. Все, мы поняли. Друг друга мы поняли. Ну вот в чем несправедливость. Смотрите, мы берем 13%. И, например, человек зарабатывает 10 тысяч рублей. Грязными. Да? Значит, чистыми минус 13%. Правильно? Ну я же правильно рассуждаю. 1% это 100 рублей. 13% это 130 рублей. Я правильно говорю или нет? Или я неправильно говорю? 1300. 1300, да, 1300 получается. Здесь 10 тысяч зарабатывает, 1300 отдает. Значит, остается у него 8700. 8700. А отдает он 1300. С зарплатой в 10 тысяч. Правильно? Правильно. Все. Правильно? Все. Спасибо большое. Налоги 45, пишет Тух. Тух, если за вас этот налог платит работодатель, не надо мне говорить, что у вас налоги 45%. Взносы страховые за вас вносит ваш работодатель. Ваш налог 13% от вашей зарплаты. Все остальное вносит ваш работодатель. По этому поводу могут плакать только бизнесмены, которые мне сейчас будут звонить и говорить, мы задолбались платить эти страховые взносы и налоги за этих рукожопых работников, которые ничего даже сделать не могут и ноют все время сидят. Вот тогда я буду плакать вместе с этими работодателями. Вы платите 13%. Не надо мне рассказывать про 42%. Ладно, ладно, все договорились. Значит, а теперь коротко, продолжая мысль. У вас зарплата 10 тысяч, и вы отдаете в налоги государства, на дороги, на медицину, на здравоохранение, ну, это есть медицина, на образование, на космос, на строительство Крымского моста, на космодром Восточный, на Олимпиаду. Вы отдаете 1300 в месяц. 1300! А человек, который получает 100 тысяч, отдает 13. А человек, который получает миллион, отдает 130 тысяч в месяц. Каждый месяц. 130 тысяч. Не ваши 1300, а 130. А человек, который получает миллиард, хотите посчитать, сколько отдает? Ну, таких нет. А может и есть. А? А? Вранье, пишет Мазай. Что вранье? Ничего не вранье. Зарплата 100 тысяч, нормальная зарплата? Полно таких в Москве. Полно. 13% от 100 тысяч. Сколько? 13 тысяч. Вы получаете 10, ваша зарплата 10, вы отдаете 1300. Получаете 100, отдаете 13 тысяч. Че, не умеете считать, что ли? То есть человек, который получает 100 тысяч рублей зарплаты, налогами отдает больше, чем тот, кто... Ну, налогами отдает больше, чем тот, который зарабатывает 10. Прикиньте! О чем это говорит? Дальше, прям мысль развиваем. Чем больше вы зарабатываете, тем больше налогов у государства может собрать. Соответственно, намного полезнее государству те люди, которые получают высокие зарплаты, по сравнению с теми, которые получают мелкие зарплаты. Ну да, понятно, что у кого маленькая зарплата, тех больше просто и все. И здесь уже берут количеством, а не качеством, да? Все верно! Я зарабатываю 150, должен платить еще больше! Да, Старшайн? Да! Проживи на 8700, на 87, и на 87, пишет Влад. Влад, моя первая зарплата на радио в регионе, в Оренбурге, в городе Оренбург, 3000 рублей. Это 2009 год, если я не ошибаюсь. В 2000, нет, 8-й, в 10-м я уже ехал, это 8-й. Так, в 10-м 6000 рублей. Первая зарплата в Москве 40. А? Че, я жил на все... На любые деньги жил. На любые деньги жил. И более того, я вам скажу, я вам нифига не депутат никакой, не сенатор. Я вам не министр. И я реально могу прожить на любые деньги. На любые. Я именно что из вас. Я именно что прям вот от сахи. Я прям из нищеты прям вот, по ощущениям. Во всяком случае. Нет, все культурные люди, интеллигентные, хорошие. Вот, никаких там алкоголиков в семье или что-то подобного не было никогда. Но денег тоже не было. То есть, может быть, слишком много было культуры и честности в людях. Не могли воровать. Все время я переживаю по этому поводу. Вот если бы дед мой, будучи секретарем обкома, воровал бы, как некоторые нынешние вице-губернаторы. А это сопоставимые должности. Представляете, как хорошо бы я сейчас жил. Но нет, честный был дед, царство небесное. Хороший человек, честный, ничего не воровал. Вот честный человек, так и получилось. Может быть, советское воспитание. А может быть, какое-то еще, может быть, семейное воспитание. Если бы эти 45% шли в дело, а то выходят власть имущие за бугор, пишет Джекпот. Джекпот, я могу только одно добавить. Чьи-то 45% это гораздо больше, чем, например, ваши 45%. Знаете, когда доллар скачет, и мы с вами беднеем. Вот у вас, например, какие-то есть деньги. Допустим, у вас есть там, давайте, 10 тысяч долларов. Сколько сейчас стоит доллар? Я прям 3 секунды, я расскажу. Можно? Я люблю вот эти цифры. Почему? Потому что они дают понимание. Сейчас, подожди. Во. Я вам цену хочу... Тьфу, ты не то нажал. Ой, хочу цену посмотреть на доллар. 65,87. Угу. Допустим, у вас есть... Давайте, чтобы 10 тысяч, чтобы не мучиться. И будем... А, ну да, 10 тысяч долларов. Нормально. 10 тысяч долларов мы умножаем на 65,87. 60... Давайте просто 66 умножу и все, чтобы не париться. Все, это 660 тысяч рублей. Вы имеете в своем арсенале, допустим, запас в 660 тысяч рублей. Это прекрасно. Но представьте себе, завтра доллар подешевеет до 62. Сколько вы потеряете? Вы потеряете 40 тысяч рублей. Запомнили? Вы потеряете 40 тысяч рублей, имея 10 тысяч долларов в кармане, который завтра подешевеет. 6, например, до 62. Далее, внимание. Вы в своем кармане имеете не 10 тысяч долларов, а 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Что тогда? Ну, давайте умножаем опять. Да, я просто... Удобно, красиво. 66 равно... Вы имеете 6 миллионов 600 тысяч. И, например, у нас доллар дальше будет стоить сколько там? 62, я говорил, да? То есть, опять же, вот мы прям берем такой 100 тысяч умножить на 62 равно 620. Уху! Вы уже потеряли 400 тысяч. А если у вас миллион долларов, вы теряете за раз 4 миллиона рублей. А если у вас 10 миллионов долларов, вы теряете за раз 40 миллионов. За один день. За один день 40 миллионов в трубу улетели. А если у вас 100 миллионов, вы теряете 400 миллионов рублей за один день. А если у вас миллиард? А если у вас миллиард долларов, вы теряете 4 миллиарда рублей за один день. Да? Я правильно посчитал? Или я что-то неправильно посчитал? И к чему это пишет Старшайн? А это к тому, Старшайн, что какие бы деньги у вас ни были, их очень больно терять. И чем больше у вас денег, тем больше вы их теряете. Очень больно терять свои деньги. Очень больно. И богатые теряют больше бедных. Потому что у бедных ничего и не было. А богатые много теряют. И вы говорите, но у них много остается. Я говорю, да. А богатые, знаете, что вам скажут в ответ? Они скажут, ну у них, в общем же, что-то есть. Они же еще не померли. Вот вам и логика. Низов и верхов. Финансовая. А что? Ну, что-то им же хватает. Ну, те-то живут-то все равно богаче нас. Да? Да. Но вам одинаково больно отдать с зарплатой в 10 тысяч 1300. Вот вам так же больно, как и тому человеку, который зарплатой в 100 тысяч отдает 13. Одинаковая боль. Когда ты свои кровно заработанные копейки должен куда-то отдать. Это ужасно, сколько бы ты ни зарабатывал. Хуже не бывает. Спросите у французского актера Жерара Депардье, который переехал в Мордовию от французских же налогов. Вы не голодали, видимо, пишет Лимузин. Лимузин, никто не голодал в современной России практически. Что уж говорить. Я думаю, что основная часть моей аудитории максимум могла когда-то проголодаться, может быть. Это основная часть. Я не имею в виду тех людей, вот ветеранов, которые могут меня слушать или еще что-то. Я имею в виду людей моего возраста. Может быть, они когда-то испытывали чувство легкого голода. Знаете, из-за стола надо вставать с легким чувством голода. Когда это начали говорить? Я это услышал в детстве в первый раз. То бишь, не обжирайся, скотина! Ничего себе. То есть, надо контролировать. Вообще, кто эти люди, которые сгоняют вес все время, бегают везде, сгоняют вес, жир все время? Кто эти жирные люди вообще в метро? Это кто, это мы или не мы вообще? Скажите мне, жирные люди сплошь везде, это кто? Харри толстые ходят везде, кто это? Это же мы. А чем мы такие толстые? Если мы такие голодные. Не знаю такое. А теперь в обратную сторону. У вас 100 тысяч, рубль, инфляция, постоянное повышение цен, потому что доллар пока что в основном растет. Какая тогда будет арифметика, пишет Юлия? Да, тогда будешь зарабатывать быстрее. Естественно, чем больше рычаг, тем быстрее можешь заработать. Но имея непригодные в этом плане мозги, ну то есть непригодные для того, чтобы как-то манипулировать с финансами, обычно проигрываешь, сколько бы денег у тебя не было. Поэтому зарплаты в 100 тысяч рублей и зарплаты в 10 тысяч рублей, скорее всего, человек богаче не станет от того, что у него стоили 10 тысяч рублей. Он станет, скорее всего, беднее. Всегда. Что же мы такие бедные, раз мы такие умные, пишет Сигор. То-то и дело, что 30% российской экономики теневая. Теневые 30%. Вы такие умные и не бедные. Те, кто умные. А? Потому что, ну, как-то вертимся, как-то что-то делаем. Ну, это потихонечку, копеечка, копеечки собираем. Ну, что там? Туда-сюда, здесь немножко, там немножко. Там помог, здесь помог, здесь ребята что-то. Вот. А тут с квартирки еще собрал, тут немножко осталось. У меня от бабушки квартирка. А? Маргарин жрут вместо масла, пишет Старшайн. Ой, это вы про раму, что ли? Что? Что ты говоришь?
Что ужасно, Сергей? Маргарин — это ужасно, это зло.
А, ну ладно. Начали с демографию, закончили с демократию, пишет ПС. Выключайте, Сергей, ему надо готовиться, а он шуршит. Лично у вас другая причина не жениться, не рожать детей. Это квартирный вопрос. А в Советском Союзе, где бы мы ни работали, но уже через 10, максимум 15 лет, мы все получали квартиры, пишет 77-й. Ну, не знаю, мой отец работал врачом. Причем работал и медбратом еще, когда учился в институте медицинском, работал на скорой помощи. То есть он работал всегда. Не успел Советский Союз ему дать квартиру. Ну, пап, извини. Ну, так-то это правда. Это, во-первых. Во-вторых, 10-15 лет, это значит, что у меня квартира бы появилась в 36, правильно? В 21 я окончил университет, и, значит, в 36 у меня появится квартира. Значит, смотрите, при российской демократии теперешней моя квартира появится раньше, чем в 36. Вот еще одно обещание. 19.30 новости. Семь говорит, а это как вам? Да, в 36 у меня появилась квартира трехкомнатная, только я ее получил именно после рождения третьего ребенка. Таковы были условия на предприятии, где я работал. Как в Германии сегодня. Это хорошо. Вот это может как-то, как вам сказать, спровоцировать рождаемость. Неконтролируемую практически. Это во-первых. А во-вторых, да, 77-й, я же наблюдаю за своими друзьями. Кто-то из них успеет 36 купить не только трехкомнатную квартиру, но еще и дом построить. Да, кто-то успеет, а кто-то нет. В принципе, за 15 лет это сейчас вот средняя такая сумма, значит, средний такой не размер, слушай. Среднее время такое, средний срок вот для ипотеки. Вот я спрашиваю, у меня же есть коллеги, у кого ипотеки. Чё, 15 лет? Ну, где-то на 15 обычно берут, да? Ну, да, они примерно моего возраста, все эти коллеги. Вот у них, вот там, когда они ипотеки взяли, я ж не знаю. Ну, 10-15 лет, вот вам тебе и квартира. Потихонечку заработать. Понятно, что вам же, наверное, на заводе-то не дали квартиру трехкомнатную вот здесь, на Тверской, да? Ну, или прям вот, может быть, здесь, на Новокузнецкой где-нибудь дали вам, на Пятницкой вот улице дали вам трехкомнатную квартиру? Да нет, наверное, нет. Наверное, где-нибудь в каком-нибудь хорошем районе, где этот завод и был. А где этот завод был? Я же не знаю. Если вы москвич... Ну, сложно представить. Например, на Рязанке. Какой там завод, как он назывался, я же не помню. Молния, ртуть, как? Сейчас там строят дома новые. Алексей, толстые как раз-таки бедные, да, некачественные, в основном хлебобулочные изделия, потому что они дешевые, на креветки и устрицы, от которых не полнеют, бедным не хватает, пишет Юлия Ки. Юлия Ки, редко очень ем устрицы, очень редко, потому что они не особо-то и вкусные. Я считаю, что это понты. Люди едят устрицы и говорят, что они вкусные. Так себе дрянь, на самом деле. Просто соленая вода морская какая-то. С соплями. Это про устриц. А, про... как их называют-то? Креветки, вы говорите. Ну, я не думаю, что креветки — это какая-то страшная экзотика. Я вижу, как продают эти креветки в магазинах, как люди их покупают. Кстати, я хотел спросить. Это вот вы, да, прижатые режимом, бедные, нищие, голодные... приезжаете каждые выходные во все торговые центры, и торговые центры строятся каждый год все новые и новые, и куда ни приедешь, нельзя найти место на парковке. Это вы? Это вы нищие, голодные, холодные, это вы же, да? Я вот тут приезжал просто к Меге, Белая дача, сложновато было найти парковку, а там, ну, здание такое размером, как аэропорт примерно. Вот парковку сложновато было найти, почему, не знаю. А, вот еще Белая дача, вот в Химках есть, да? А, не Белая дача, это Мега, Химки. Оттуда очень сложно проехать, потому что пробки стоят. Туда и сюда люди едут. И припарковаться тоже мест нет. Даже на улице иногда сложно найти, там есть на улице парковка, сложно найти. Это вы же, да? Я правильно понимаю, это вы? Слушайте, я хотел спросить, я тут накануне хотел попасть на «Фантастических тварей», билет не смог купить, билеты по 450 рублей, по 750, но я их не смог, по 750, это VIP-зал там, я не смог купить их не потому, что это дорого, а потому, что их не было, их все раскупили. Это вы, да? Или кто это? Кто эти люди? Кто эти страждущие? Кто они? Может быть, какие-то другие люди? Это, наверное, все Виксельберги и Миллеры ездят в кино у нас, да? А, да-да. Выборка по Москве в торговом центре киношки, Бугага, пишет Тух. Да-да, я заходил вчера в магазин, он такой, не для богатых, окей называется. Простоял в очереди. Ну, там касс, я не знаю сколько, 10 или 12 касс, я не считал их никогда, очень много. На всех по 4, по 5 человек стоит в очереди. Быстро кассирши работают, девчонки, молодцы. Кто эту жрачку-то брал? А, кстати, это я вечером заезжал в окей. А утром я шел через торговый центр, где этот окей и есть. И там стояли все те же самые очереди. Это кто там жрет-то? Это вы, да? Это вы, измордованные режимом, да? Я правильно понимаю? А ты хотел, чтобы мы на метро ездили? Попробуй проехать час пик, пишет мне 25-й. Я на метро приехал. А, нет, сегодня не метро, сегодня на машине. Я на метро езжу в основном. А? Че? Что дальше? Вот сейчас на улицах Москвы 600 119 автомобилей. Это вы, да, нищенствуете? Я правильно понимаю? Сейчас на улицах Москвы 42 962 такси. Это кто на них ездит? Сейчас на улицах Москвы 13 973 автомобиля каршеринга задействовано. Это кто в них сидит? Кто меня там слушает в своих машинах? А? И кто мне пишет тогда? Не сравнивай Москву с Россией, пишет 709-й. Да вы что? А почему? Я родился в России. Вы мне скажете, ты родился в Казахстане. Ладно, ладно, ладно. Я просто хотел сказать, что Уральск наш, но... Хорошо. Хорошо, мои родители живут в Оренбургской области, на границе с Казахстаном. Я об этом уже не раз говорил. Я как-то сказал, что там открылся Магнит и Пятерочка. Меня отец поправил. Значит, два Магнита, две Пятерочки и красное-белое еще у них открылось. В поселке с населением 6 тысяч человек. Районный центр. Сам район, по-моему, 35 или 36 тысяч человек. Райцентр 6 тысяч, весь район 35 тысяч человек. Две Пятерочки, два Магнита и красное и белое. А? Это кто их там открывает, если там люди ничего не могут купить? Дебил, наверное, их там открывает. А? Жопоголовый бизнесмен, который просто строит магазинов 5 штук, в которые никто не ходит. Кто ж в них ходит-то в эти магазины тогда? Если не те люди, которые там живут. А это 1500 километров от Москвы, отсутствие железнодорожного сообщения, граница с Казахстаном, Оренбургская степь. Степь! Это вообще там, где вы не были. И не будете, наверное, никогда. А? А что, я не прав?
Не говори про Россию.
Может, вам рассказать про близлежащие города типа Оренбурга или Самары? Кто эти люди, которые все время трутся в Макдональдс и жрут там эти бургеры во всех городах России? Во всех городах Золотого кольца. Точно. Я как определяю центр города в России, я еду к Макдональдсу. Это центр города, я всегда знаю об этом. Кто эти люди, стоящие там в очередях? Кто эти толстые ряхи? Это кто? Это вот это нищий народ? Не верю. Не верю. Кто эти люди, стоящие в очередях, постоянно, на непрекращающуюся очередь, у любого Макдональдса и Бургер Кинга в любом торговом центре, в любой день недели? Кто эти люди? Откуда у них деньги? Они нищие же ж. У них нет денег. Они еле концы с концами сводят. У них денег нет. Мне пишут, если бы ты был москвич, ты бы по-другому пел. Вот как раз если бы я был москвич, я бы уже мэром Москвы был. Я потратил кучу лет своей жизни на то, что я переезжал из одного города в другой. И каждый раз нужно было обосновываться в одном из этих городов. Идиотский, знаете ли, процесс. Попробуйте переехать из одного города в другой. Посмотрим, как быстро вы в нем обоснуетесь. Это вот короткий ответ, да, просто на всякий случай. Это очень сложно. Переезд — это очень сложно. Даже в рамках одного города. А в рамках страны это вообще тяжело. Попробуйте когда-нибудь переехать. Давай летово или на худой конец хаски, а то мне на рейндж-ровере уже скучно стало, пишет Дима Борода. 7373948. Все, давай, народный гнев. Давай, расскажите мне, как вы плохо живете и как я все наврал. Пожалуйста. Нет? Не захотели? Извините. Может быть, вы наоборот хотели. Давай, народный гнев. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Вы знаете, я переехал в Москву 9 лет назад из Приморья, из Владивостока.
И я хочу параллель провести со вчерашним разговором. Звонил вам слушатель, который говорил, что вот за последние там 7-8 лет несколько работ сменил, все плохо, не могу нигде там закрепиться, денег не хватает и так далее. Вы знаете, я могу по себе сказать, а у меня все хорошо. И в целом, знаете, заехать в Макдональдс сейчас, если возвращаться к вашему примеру, покушать, это, в общем-то, не так уж и дешево, откровенно-то говоря.
Не дешево. Намного это дешевле очень... готовить еду дома.
Абсолютно. Это и как бы фастфуд, который позиционировался когда-то как дешевый, на самом деле совершенно не дешевый.
Не дешевый.
Поэтому деньги у людей есть, а все, что касается вот этих мыслей о том, что все плохо и так далее, это скорее, знаете, такой признак обломовщины. Да? Вот у нас народ вроде все имеет, но при этом хочет лежать на диване.
Вот сегодняшняя новость, я просто вам ее прочитаю, я не стал ее выкладывать в свой телеграм-канал, посчитал, что слишком жестко я написал. Вот вы мне скажете, можно такое выкладывать или нет. Сейчас, секунду, у меня в черновике есть. Значит, новость. Депутат Госдумы рассказала, как государство должно помогать бедным. По мнению Светланы Бессараб, сейчас Россию нельзя считать современной страной. Она говорит, главный принцип – давать не рыбу, а удочки. Нужно давать возможность людям зарабатывать, а не ходить и просить материальной помощи и поддержки. То есть она говорит, надо создать рабочие места и так далее. Значит, я написал такой текст. Пожалуйста, послушайте, вы оцените, как редактор. Чтобы все работали, раздавать надо не удочки, а поджопники. Готов возглавить соответствующую структуру. Только представьте, каким успехом будет пользоваться эта методика. Как считаете, я прав? Можно выкладывать или нет?
Я на 100% с вами согласен.
Спасибо большое.
Я думаю, что это нужно выкладывать.
Спасибо большое. Спасибо большое. Я бы возглавил эту структуру. Я более чем уверен, что если человек здоров, давайте так, я введу некоторые критерии, потому что если человек, конечно, не здоров, тут... Все, я заткнулся, я забился в угол, простите меня, пожалуйста. Тут все. Тут я бессилен, и мои все слова ничего не стоят. Я правда, серьезно говорю. Я знаю, что такое здоровье, да? И отсутствие здоровья. Но если человек здоров, прям вот все, он здоровый, этот человек. А еще если молодой, то есть в нем потенциала полно, да, сильный. И если уж это мужчина еще, плюс ко всему, и вот он мне пишет, что он плохо живет, я прямо уверен, что я бы мог приехать, я никогда этого делать не буду, потому что нафиг он мне нужен к нему ехать, мог приехать и сказать, покажи мне, что ты делаешь. Просто, не взять там и напинать его, ах ты рожа вонючая, что ты мне пишешь. Нет, наоборот, как друг. Говорит, ну давай, рассказывай, что делаешь, как зарабатываешь. И у меня есть ощущение, что в очень короткие сроки я бы нашел ему возможность заработать большие деньги. Легально. Легально. Все было бы хорошо. Нормальную работу. Почему-то я в этом уверен. Не знаю почему. Но если он не кретин, конечно. Упоротый какой-то. Или там алкаш. Ну, то есть алкаш, то все. Если наркоман, то все. Тут я бы уже, конечно, бессилен. Но если нет таких зависимостей, человек здоров, и он полон сил, и он молодой, и типа говорит, у меня зарплата 15 тысяч рублей. Ну, не знаю. А что-то не то. Похоже, ребята, вы не ищете себе работу. Но реально, заходишь в Ашан и спрашиваешь у кассира в Ашане, сколько он получает. А там вообще объявления обычно висят. В Магниты, в Пятерочку. 30 тысяч там, 30-35 по-разному пишут. То есть, вы можете легко зарабатывать уже 30-35. И это уже в два раза больше, чем 15, если говорить о 30, правильно? Вот человек получает 15 тысяч. 30 – это в два раза больше? Да. А что? Дальше он, конечно, скажет, что не для того меня мама рожала, чтобы я сидел на кассе. А тогда просто закрой свой рот и сиди дальше на 15 тысяч. Или на 7, или на 2, или вообще без денег сиди. Это твоя проблема. Значит, ты работать-то не хочешь. Да я спец в своей области. Ах, спец в своей области? В какой? Я спец там. И дальше начинает рассказывать, какой. Ну, пойдем тогда устраиваться в фирму. Как? Сколько работал лет? Нисколько, например. Значит, ты никакой не спец. Ты только на словах спец. Где твое резюме? Почему тебя не разобрали? Вот не разорвали по частям практически. Почему тебя все не зовут? Где твое резюме, дорогой друг? Нет никакого резюме. Значит, ты не спец. Все, забыли про твое образование. Значит, надо выживать. Как выживать? Где больше платят, туда идем. Все, мне кажется, решили бы вопрос. Открывай школу, пишет Владимир. В школу чего? Школу здравомыслия, что ли? Я не понимаю, какая школа? Я инженер, зарабатываю
120, как мне зарабатывать больше, пишет один из наших слушателей, не называю там ни имени, ни номера, это же такая личная информация, да, делится, спасибо большое. Тут не могу ничего сказать, я не знаю, тут я не могу ничего сказать, это хорошая зарплата, я могу одно сказать, по российским меркам зарплата хорошая, все, вот что я вам отвечу, инженер. Я говорю о тех людях, которые говорят, у меня не хватает как бы 10 там, тысяч, 15. Я не понимаю, где можно в Москве найти зарплату 15 тысяч. То есть для меня это загадка. То есть если мне позвонит, конечно, какой-нибудь старичок хороший такой, там, я не знаю, 70-80 лет, скажет, здравствуйте, Алексей, я подрабатываю охранником библиотеки, мне вот там платят. Я скажу, вы, во-первых, большой молодец, что в этом возрасте вы работаете. То есть вы вообще молодец. Ну, потому что уже бы надо бы отдыхать, а вы работаете, вы большой молодец. Да, деньги, конечно, вам маленькие платят. Ну, что поделать, что поделать. Но я ему поверю. Но если мне звонит человек моего возраста и мне говорит, у меня зарплата 15 тысяч, что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Ну, реально, я могу сам себе взять 15, на 15 тысяч, только можешь взять его в личные рабы какие-нибудь, пускай мне кофе носит. Ты серьезно? Ну, 15 тысяч, я сижу 24 часа, мучаюсь, у меня очень тяжелая работа, и мне платят 10 тысяч. Так давай я буду платить 10 тысяч, задачи будут такие, носить кофе мне, ну и так далее. 15 даже, кофе, мыть машину, ну разнорабочий. Пойдешь? Нет, не пойду, естественно, не пойду. А почему? Гордость, наверное, или чего еще? Или я плюну тебе в рожу, ну плюнь. Потерял работодателя. Получается так. Главный механик 200, Дмитров. Ну что, хорошая зарплата. Я на двух работах, так в деревне меня олигархом считают за то, что на иномарке премиум катаюсь, а народ там пьет и ничего не делает. Пишет Борис Байкер. Да, Борис Байкер. Я сейчас приеду к родителям и пойду встречаться с какими-нибудь одноклассниками своими. Кто-нибудь из них, а из них есть люди, которые достигли хороших результатов в работе, со мной нормально и приятно поговорит. А кто-нибудь сбухался, конечно, обязательно. И они, конечно, там. Че, живешь, да? Че ты, приехал, да? Че? Наверное, такая встреча будет. Я так ее... Или если бедный, но вежливый, там, скажем, плохо работал, но вежливый. Ну да, конечно, Москва. Да. Вот такой вот, ну, со скепсисом так. А что ты сидел-то всю жизнь свою? Ну, сидел и сиди дальше, что? Твоя жизнь, ты ее просидел здесь. Ну, сиди, что? Я тебе что виноват? Надо тебя взять с собой. От мамкиной сиськи оторвать, к своей сиське приложить. И нести всю жизнь человека за собой. На кой черт он мне сдался, скажите мне, пожалуйста. А? Да? На 100% согласен, пишет Борис. Байкеру, а почему не работают, пишет Влад. Почему не работают? Не хотят работать. Байкер же работает, Влад, а он не работает. Байкер работает, а он не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей. Отец Федор, Москва.
Да.
Я с вами почти согласен в том, что пендалями там можно что-то сделать, но не для всех.
Не для всех.
Вот есть категории людей, которые могут и хотят. Есть те, которые могут, но не хотят, а есть те, которые хотят странного. Вот те, кто хочет странного, они зарабатывают по миллиону там в месяц, да? Те, кто могут и хотят, работают на двух работах, там, в деревнях имеют там иномарки премиум-класса и тому подобное. Угу. А тех, кто могут и не хочет, их даже пендалями не заставишь ничего делать просто.
Да. Но вот, одно как... они делают лучше всех. Знаете что?
Ну, ничего не делают. Ну, как бы
Нет. Лучше...
Болтают, да.
Они лучше всех критикуют всех остальных.
Да.
У них очень много времени на то, чтобы заметить, как другие все плохо делают.
Ну да.
Вот и все. Поэтому пинками под зад я не верю ни одному человеку здоровому, половозрелому, здоровому человеку, мужчине в первую очередь, что он не может заработать денег. Я не верю. Я единственное, что считаю, что он не хочет их зарабатывать. Вот не хочет. Потому что, ну, весь мир открыт. Ну, весь.
Ну, не можешь в России заработай. В Индии, в Китае, да где хочешь. Ну, заработай. Нет, нет, ждем. Ждем, когда кто-нибудь за тебя это сделает. Ну, да, вот. Вот, знаешь, когда хорошо будем жить? Вот так вот. Лех, знаешь, когда хорошо будем жить? Когда среднюю зарплату повысят, и нам, авось, повысят тоже. И вот тогда-то, когда нам прибавят еще по 200 рублей всем вместе в России, огромные деньги, кстати, я имею в виду, если вот всем по 200 рублей дать, это бешеные бабки. Уж лучше еще один космодром построить. Ну вот, дадут всем еще по 200 рублей, а тогда-то мы заживем, тогда-то мы начнем хвалить всех вокруг. Не начнете, не заживете. Нет. Нет. Если вы нищий, если вы из крестьян, как я, если вы из грязи и не княжеских кровей, и ничего вам не досталось, ну ничего вам не досталось, кроме, может быть, любви родительской, ну и так далее. Вот ничего у вас нет. Вам придется рвать свою задницу на куски. Или душу, или чего-то еще. Вам придется пахать 24 часа в сутки. Какая, вообще без разницы, какая у вас работа. Вам придется рвать из-под себя. Потому что, если вы это не будете делать, никто и никогда за вас это не сделает. Никто вообще. Никто. Даже ваши друзья с удовольствием насладятся вашими неудачами. Ха-ха-ха, ну ничего. Когда-нибудь заработаешь, дорогой друг. Пойдем прокатимся на моей новой машине. Ха-ха-ха, когда-нибудь успех придет и к тебе. Да-да-да-да-да. Угу. Вы одни на этом пути жизни. О, друзья, никто вам не поможет. Уж тем более бизнесмены какие-то, какие-то дяди, олигархи там, которые, ну, дядя олигарх, ну, поделись своими средствами. Ща, ща, ага, конечно, конечно, помогу, ага, на, держи, дорогой друг. Я всю жизнь что-то делал, иногда страшное, может быть, убивал, ради того, чтобы потом ты, который ничем не рисковал, ничего не делал и вообще никак себя не проявил, пришел ко мне, и я тебе что-то дал. Конечно, на! Ха-ха! Хочешь сладких апельсинов? Как пела Земфира. Не работают, а пьют, потому что работы нет. У вас на малой родине работа есть. Вы спросили у соседа, пишет 77-й. Ща пойду к соседу и спрошу у него, есть ли у него там работа или нет. Но если они в очередях стоят в 5 магазинов сетевых в поселке с населением 6 тысяч человек, работа у них и деньги есть. Значит, и не надо мне втирать в уши и выливать, что у них там этих денег нет. Я машины видел припаркованные у дворов. Отечественный автопром – грандиозная редкость. Грандиозная редкость. Кореец, но будет. Kia, Hyundai. Ну, французиков все покупают. Европейцев американских, типа фордики. Что-то есть. Что-то есть, потихонечку, полегонечку, люди как-то крутятся. Вы просто здесь, это знаете, в чем вся беда? Я же знаю, с какой аудиторией я имею дело. И я знаю, кто конкретно мне пишет такие вещи, там вот страждущие, рассказывают мне про села. Конкретно эти люди никогда ни в каких селах не были. Это, скорее всего, внимание, особая каста, москвичи-неудачники. Это редкий вид. Но очень-очень недовольной жизнью. И я понимаю, почему. Потому что родиться в Москве и не достичь ничего, это прям страшно. Это прям ужас. Это прям беда. Потому что здесь все возможности открыты. Здесь все двери открыты. Здесь все горизонты открыты всегда. Moscow never sleep. Че хочешь, делай. И если в Москве человек не реализовался, то фу. Ему нужно найти причину, почему он это не сделал. И дальше он ищет причину в том, что а в селах живут ужасно. Смотря где, смотря как, смотря кто. Кто-то в селах живет лучше, чем вы в Москве. Угу. Потому что умеет организовать так свою жизнь. А кто-то в селах живет так же плохо, как вы в Москве. Да, такое бывает, да. Угу. И он, наверное, не сильно доволен своей жизнью. Именно поэтому не все были за коллективизацию. Именно поэтому не все были за колхозы. Потому что в колхозы загоняли и тех людей, которые умели и работали, до создания этих колхозов. Как этих людей, так и тех, кто никогда не умел, не работал, ничего не делал, а делили потом поровну между ними. Не все этому были рады, не все. Но кто-то, конечно, был рад. Наверное, тот, кто меньше наработал. Красава, четко, ты прав, да, пишут мне разные люди, 24-й, 85-й, 26-й, пишут, что я говноед, спасибо. Владимир пишет, бред несешь и очень узко мыслишь, скоро к Соловьеву на передачу позовут, будешь там рассказывать, пишет Владимир. Не позовут меня к Соловьеву, Владимир, это конкурирующие фирмы, как вы мозги-то хоть раз включите. Вы думаете над тем, как вам денег заработать, а не куда меня позовут. 20.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.